Здравствуйте. Благовещенская церковь-усыпальница – замечательный памятник истории и культуры. Музей городской скульптуры издал к 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской лавры иллюстрированную книгу, целиком посвященную этому храму-памятнику. Основное внимание в книге уделено надгробиям. О них мы и поговорим в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранители памяти».
По замыслу Петра в Александро-Невском монастыре должны были быть воздвигнуты монументы его сподвижникам, которые честью и заслугами, как говорил Петр, получили право быть увековеченными именно в Александро-Невском монастыре. И в то же время похороны родственников Петра показывают, что он рассматривал Благовещенскую усыпальницу как царскую усыпальницу. В России существовала такая традиция, и до Петра в Архангельском соборе в Кремле хоронили всех великих князей и царей московских. Но вот в Петербурге Петр, как всегда, поломал традиции. Он решил, что рядом со своими близкими родственниками должны быть похоронены и те любимцы Петра, которые своей верностью, отечеству, своими заслугами получили такое почетное право. И действительно, в Невском монастыре почти в одно время были похороны царевны Натальи Алексеевны, любимой сестры, сподвижницы Петра Великого, и первого генерал-фельдмаршала русского графа Бориса Петровича Шереметьева, надгробие которого сохранилось в Лазаревской усыпальнице. И в Благовещенской усыпальнице произошло то же самое. Рядом с царскими плитами, так называемыми, на которых имена родственников Петра, мы видим здесь и памятники современникам Петра, потому что уже Петровское время здесь продолжались погребения, и в дальнейшем, в течение всего 18-го, начала 19 века, такие памятники здесь появлялись. Причем здесь, конечно, нельзя находить прототипов, так сказать, в нашей древней истории. Это было так же, как Санкт-Петербург был новым словом, сказанным Петром I, так и Благовещенская усыпальница. Это первый, но с оглядкой на европейский опыт, ведь в том же Вестминстерском аббатстве в Лондоне тоже рядом с королями хоронили и хоронят великих людей Англии, в том же аббатстве Сен-Дени, усыпальницы французских королей. Людовик XIV велел похоронить своего маршала Тюрена. И вот, наверное, именно в подражании этому Шереметьево Петр I велел похоронить рядом со своими родственниками. Так что здесь, конечно, речь идет не о соблюдении многовековых традиций, но о том новаторстве, духе новаторства, который связан с Петром Великим и определил им назначение Благовещенскую усыпальницу. Но это так исторически сложилось 3 века назад, так что здесь уже ничего не изменить. Уже за это время появилось вот восприятие этого здания как усыпальницы. Вообще в православии в церквях обычно не хоронили. А как раз в Петровское время даже было распоряжение никаких скульптурных изображений не помещать в храмах. Но с течением времени это отменилось, и даже главный собор Александро-Невской лавры, Свято-Троицкий собор, как мы знаем, обильно украшен скульптурой, созданной великим мастером Федотом Шубиным. Вот, так что все меняется, и в данном случае православие действительно не закоснело, а идет в соответствии с духом времени. В этой части Благовещенской усыпальницы находятся 2 белокаменные резные плиты, которые по характеру своему сильно отличаются от того, что мы видим вокруг. Если в основном памятники Благовещенской усыпальницы – это произведения мастеров второй половины XVIII и XIX веков, то вот эти 2 белокаменных надгробия созданы были в самом начале XVIII века. Современники Петра, знакомые ему супруги Ржевские, ну, Дарья Ржевская после смерти своего отца даже получила титул игумении Всепьянейшего собора, вот этого знаменитого петровского начинания. Вот. И действительно, из рода Ржевских, дочка их была выдана замуж за Чернышова, одного из подвижников Петра Великого, и в этом роду сохранялась память о предках, и в том числе вот эти две плиты, которые были, согласно старой еще допетровской традиции, изготовлены еще при жизни этих супругов Ржевских. В общем-то, смерть неизбежна, и предки наши заранее готовились к этому. Известно, что иногда и гробы делали по заказу для себя, лежали они пока примут бренный прах. Ну и, в общем-то, неудивительно было заказать заранее и надгробный памятник. Действительно, еще в XVII веке вот в такого типа, очень щедро украшенной резьбой из мягкого известняка, белого камня, делались надгробные плиты. И то, что сделаны эти плиты были еще при жизни Ивана Ивановича и супруги его, то, что на плитах сохранился подробный текст эпитафии, в котором даже обозначено, в котором году от сотворения мира, значит, должен был представиться раб Божий Иван Ржевский, сколько лет он прожил, месяцев и дней, и вот как раз вот цифры отсутствуют, то есть в каком-то году от сотворения мира он должен был бы умереть, но это уже вырубили бы, когда бы плита была поставлена на месте погребения. Но дело в том, что плиты-то эти были изготовлены, а Ржевские вынуждены были покинуть Петербург в конце своей жизни. И поэтому эти плиты оказались такими своеобразными кенотафами. Такое греческое слово, кенотаф – пустая могила. Это, так сказать, условный надгробный знак на том месте, где не было погребений. И вот как кенотафы эти плиты в роду Чернышовых и сохранялись. У Чернышовых на Лазаревском кладбище было свое место – далеко от Лазаревской церкви. Все памятники, надгробные плиты на этом месте с течением времени оказались под слоем грунта, утонули в земле. И только в 20-е годы прошлого 20 века, когда создавался музей, прошли раскопки в этой части Лазаревского кладбища, где обнаружены были вот эти плиты Ржевских и другие плиты уже рода Чернышовых. Ну, Чернышовых оставили на месте, на их могилах, а плиты Ржевских сохраняются теперь в музее. Они интересны для исследователей русского искусства тем, что богатое их резное убранство имеет символический характер. И вот сами эмблемы и детали, которые помещены на надгробии, особенно вот Дарьи Петровны Ржевской, они для современного человека, конечно, уже мало понятны. Скажем, то, что эпитафия обрамлена развивающимися и расплетающимися ветвями винограда, виноградной лозой. Для верующего человека известно, что виноградная лоза – это один из символов Слова Божия. Вот. Но поскольку мы многие десятки лет были воинствующими атеистами, то, конечно, это забылось. И даже в некоторых книжках можно найти курьезное такое описание вот этой надгробной плиты Ржевской в путеводителях по музею, что вот, мол, она была игуменя Всепьянейшего собора, так вот этот самый виноград для этого здесь и помещен. Хотя это, конечно, далеко не так. Так же, как такие эмблемы, как олень, там есть вырезанный, ищущий истины и символизирующий любовь. Есть там женская фигура, символизирующая Софию, мудрость Божию. Есть, конечно, и эмблемы веры Христовой, крест, и сияние, и солнце, которое символизирует славу божества. И вот эта религиозная символика, которая так щедро украшена надгробием Дарьи Ржевской, она особенно примечательна, потому что в Петровское время началась стремительная, так сказать, десакрализация. И даже в надгробных памятниках далеко не всегда символы христианской веры, надежды, любви встречались. Они сменились, эти традиционные символы, ну, почерпнутыми из европейской пластики, эмблемами там любви, нежности, добродетели, но уже отходили от тех канонов, которые были в древнерусском православном надгробии. Yeah. кстати сказать, род Ржевских он ведь дал нам и Александра Сергеевича Пушкина, потому что вот брат этого самого Ивана Ивановича, надгробие которого сохранилось, он является прадедом бабушки Александра Сергеевича Пушкина, Марии Алексеевны Ганнибал. Вот. Ну а что касается Чернышевых, то у Ивана Ивановича и Дарьи Петровны была дочь Евдокия. И эту Евдокию сам Петр выдал замуж за своего денщика Григория Петровича Чернышева. И уже и так, такой удачный оказался брак, что у Григория Петровича и Авдотьи Ивановны родилось 5 сыновей, и 3 из них были фельдмаршалами российской армии. Так что, кстати сказать, вот Иван Захарович Чернышев, генерал-фельдмаршал по морскому флоту, как раз здесь, в Благовещенской усыпальнице, похоронен.
Конечно, в Благовещенской церкви усыпальницы и рядом с ней хоронили не только светских, но и духовных лиц, в том числе владыку Черногорского Василия Петровича Негоша и архиепископа Пекского и Сербского Василия Иоанновича, ведь между русской и сербской православными церквами издавна сложились добрые отношения.
Сербская церковь православная – одна из немногих братских наших церквей, которые полностью, в полной мере сохраняют в течение веков дружеские отношения. Но 18 век – это время турецкого владычества над этими землями. И поэтому сербские православные владыки не раз обращались к Петру I с просьбой за заступничество. И в дальнейшем наши цари всегда оказывали помощь православным сербским друзьям. Действительно так получилось, что Василий Петрович Негош и Василий Иоаннович, два сербских владыки, были похоронены в Невском монастыре. Они здесь находились на покое и похоронили их в почетном месте, но не в самой Благовещенской церкви, а рядом, во дворе Невского монастыря, у алтарной части Благовещенского храма. Но с течением времени, уже к концу XVIII века, стало ясно, что вот эти почетные погребения, которые связаны с... А ведь именно здесь, в Благовещенской усыпальнице, похоронены наши первые владыки, архиепископы и митрополиты петербургские. Мало места, поэтому пристроили к Благовещенской усыпальнице так называемую палатку. И когда вот эта каменная палатка была построена, то под сводом ее оказались и плиты митрополитов, которые мы и сейчас можем увидеть в полу этой пристройки к Благовещенской усыпальнице.
Можно еще долго рассказывать о памятниках, связанных с Благовещенской церковью. Но время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.